Выпуск новостей вам представил Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 18 сентября, четверг. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Россия осваивает Арктику. Экономический кризис, как он скажется на кошельках россиян. Городская тема – безопасность на крупных пищевых предприятиях Петербурга. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама высоких технологий. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, первая тема. Совет Безопасности России накануне утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года. А президент России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Эксперты полагают, что борьба за арктические территории, богатые нефтью и газом, развернется между Россией, Канадой, США, Норвегией и Данией. А экологи предупреждают, что разработка новых нефтяных и газовых месторождений негативно отразится на биоресурсах Арктики. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Совет Безопасности России утвердил и обнародовал российские планы на освоение Арктики до 2020 года и на перспективу. В официальном сообщении говорится о необходимости обоснованного закрепления и международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа России в Арктике. Вот что сказал по этому поводу президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Надо прежде всего доработать и принять федеральный закон о южной границе арктической зоны России в ближайшей повестке и договорно-правовое закрепление, оформление внешней границы континентального шельфа. Очень важная задача. Особенно подчеркну, это наша обязанность, просто наш прямой долг перед потомками.
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов полагает, что у России весьма неплохие шансы на оформление своих границ в Арктике, хотя претендентов на арктические просторы достаточно. Это США, Канада, Норвегия и Дания. И это неудивительно, ведь в Арктике находятся значительные запасы нефти и газа.
Арктика представляет для России колоссальный интерес, особенно на фоне дефицита энергоносителей. Только по предположительным запасам находятся одни из самых крупнейших запасов шельфовых месторождений. Прежде всего, это нефть и газ. Кроме того, речь идет о целом ряде других полезных ископаемых. Кроме того, как известно, Арктика имеет ключевое военно-стратегическое значение для стран Северного полушария. Несомненно, с освоением этого региона связано развитие отраслей, ориентированных на развитие биоресурсов. Прежде всего, это рыболовство. Но, конечно же, наибольший интерес представляет именно углеводороды. Российская Федерация давно претендует на часть арктического шельфа. В августе прошлого года была подготовлена экспедиция, которая, собственно говоря, должна была доказать принадлежность хребта Ломоносова к российской геологической платформе. Во многом именно эти шаги Российской Федерации стали катализатором активной борьбы за регион. Собственно говоря, существует 5 основных игроков, которые рассчитывают расширить свои экономические интересы в Арктике. Помимо Российской Федерации, это Канада, США, Дания и Норвегия. Каждый из этих игроков имеет свои каналы укрепления собственных позиций и свою стратегию по продвижению собственных интересов в регионе. Российская Федерация, как уже было сказано, рассчитывает в основном на доказательную базу, которая у Москвы является одной из самых основательных. Основной площадкой, на которой, по мнению Москвы, должен решаться данный вопрос, это, конечно же, профильный комитет ООН. Отдельным блоком идет Канада и США. Дело в том, что в случае победы господина Маккейна сенатор пообещал в том числе активизировать переговоры по расширению присутствия США в Арктике. Прежде всего, в сфере углеводородов. США имеет очень слабые позиции в профильном комитете ООН и поэтому предлагает заключить так называемый совместный договор со всеми заинтересованными лицами. Понятно, что в данном случае позиция Москвы будет существенно ослаблена, и, судя по всему, значительные преференции получат Канада и США.
В связи с тем, что Дмитрий Медведев сделал такие заявления о том, что нужно в ближайшее время оформлять границы Арктики, не прогнозируете ли вы ухудшение отношений России с ее арктическими соседями?
Ну, стоит отметить, что перманентная борьба за Арктику идет давно. Я бы не сказал, что это превратится в такую целенаправленную конфронтацию. Здесь наиболее большие проблемы, конечно, будут США. Дело в том, что экономика Америки отчаянно нуждается в собственных энергоносителях. основные поставщики энергоносителей США испытывают очень, мягко говоря, противоречивые чувства по отношению к Вашингтону. Напомню, это, например, Венесуэла или, например, страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия.
Оформление вот этих самых арктических границ, как вы считаете, вопрос какого времени?
Я полагаю, что в целом вопрос будет решен в 2012-2013 году. То есть необходимо будет собрать, подготовить, естественно, обоснование геологическое. Оно должно быть рассмотрено. Необходимо определенное время для того, чтобы выработать единую позицию стран.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В документе Совета безопасности по освоению Арктики упоминается о том, что при добыче нефти и газа необходимо соблюдать требования экологической безопасности. Однако, по мнению доктора биологических наук, сотрудника Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонида Лукина, промысел нефти и газа никогда не проходит бесследно для окружающей среды и, несомненно, нанесет ущерб биоресурсам Арктики.
Освоение вот шельфа с точки зрения добычи нефти и газа, ну, это неизбежное. И остановить вот этот процесс, наверное, вряд ли можно. Но здесь вот в чем дело. Само бурение, в общем-то, особых негативных последствий не повлечет. Другое дело, что возникают техногенные аварии. И до сих пор время от времени иногда они случаются. Ну, техника есть техника, и она иногда выходит из строя. Бывают и разливы нефти. Полностью исключить такую вероятность нельзя. Да и никто, наверное, 100% гарантии не сможет дать о том, что таких аварий не будет. Они бывают.
Как на биоресурсах это скажется?
Арктический шельф. Это холодная вода, в которой разложение нефти на составляющие так происходит очень медленно. И, естественно, вот это загрязнение будет очень значительно проходить в более негативном аспекте, чем, скажем, в южных теплых морях. Обязательно будет влиять негативно и на рыбные ресурсы, и на морских млекопитающих, на птиц водоплавающих, которых не так уж и мало в Арктике. Самое главное, может нарушить тот сложившуюся систему, биосистему, вот это может нарушить, в частности, планктон. Будет в значительной степени гибнуть и тем самым разрушаться первичное, так сказать, звено биологической цепи.
У ученых есть какие-то особые экологические требования к добыче нефти и газа?
Единственное и основное требование, чтобы не было разливов нефти. Надо сохранять естественную среду в том виде, в каком она есть. С другой стороны, вот эта необходимость добывать нефть и газ заставляют рисковать, что ли, вот этими сырьевыми ресурсами биологическими. Но это действительно риск. И что дороже в конечном итоге обойдется? Потеря биологических ресурсов или добыча нефти и газа? Человек стоит вот перед таким выбором.
Это был доктор биологических наук, сотрудник Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонид Лукин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в банковской системе. Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. В США индекс Dow Jones в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Медаль свободы за 2008 год будет вручена в четверг экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Церемония пройдет в Филадельфии. Министерство финансов США наложило санкции на 6 оборонных предприятий, увлеченных в связи с ядерной и ракетной программами Ирана. Также их микрочипы обнаружены внутри самодельных взрывных устройств на территории Ирака. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы на родину. Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые в среду Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну, я напомню, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ее тема. К 105-летию английского писателя Эдварда Апворда Петр Валь читает главу из своей книги «Стихи про меня. Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Ну, а в программе «Свобода в 9» сейчас время... обзора центральных российских газет. И, как вы уже слышали, Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые Россия накануне заключила с Абхазией и Южной Осетией. Ну а рядом со мной в студии Мумин Шакиров, наш обозреватель. Я спрошу у него, что пишут газеты, какие комментарии есть в прессе сегодня.
Доброе утро. Ну вот вы говорите, что Грузия против. Извините за банальность, но собака лает, караван идет. Все-таки в Москве решили эту проблему по-своему на церемонию подписания договоров с Россией. Какой-то багаж отделились в одной гамме. То есть Россия продолжает сплачивать вокруг себя Южную Осетию и Абхазию. Вот, я хотел бы сказать несколько слов о том, как проходило это историческое
событие.
Как бы
тональность публикации, я так понимаю.
Ну да, конечно, да. Значит, это «Московский комсомолец». Около 160 журналистов, как представляющие три страны, так и, значит, западные страны, все внимательно наблюдали за тем, как Дмитрий Медведев, значит, президент России, президент Абхазии Сергей Бакабши, лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты прошли сначала к столу, где подписали договоры и скрепили это все, как вы понимаете, шампанским. Шампанское на троих. Ну вот интересная деталь, когда три президента закончили с речами и пожали друг другу руки, Медведев сначала поздоровался с Багапшем, затем с какой-то. И тут один из фотографов сказал, а можно ли втроем? Можно и втроем, улыбнулся Медведев и протянул обе руки двум президентам, сложив их крест-накрест на груди, и вышло нечто похожее на танец маленьких лебедей от большой политики. Но давайте с вами поговорим, вот газета «Время новостей» пишет о том, что означает заключение этих договоров. Понятно, что близость России с Южной Осетией и Абхазией, как видно из этих документов, пишет автор материала, предполагается значительно больше, чем это обычно бывает между странами, между соседними странами. Договором устанавливается двойное гражданство. Если учесть, что почти все жители этих республик уже давно имеют российские паспорта, то речь, видимо, идет о том, что теперь Россия будет страной, признающей паспорта, собственно, абхазские и юго-осетинские, напечатанные и выданные желающим спустя несколько лет после выдачи российских документов в 2005-2006 годах. А также вот тут интересная реплика, об этом сказал Сергей Багапш, он сказал, что многие, значит, хотят приобрести и южноосетинское гражданство. То есть те, кто хочет вернуться в республику, кто-то хочет приобрести недвижимость, квартиры и так далее. И он сказал, что огромное количество граждан Швейцарии живет в Лихтенштейне. Видите, вот какая интересная параллель. И это абсолютно никто ничем не рискует, только все мы рады этому. Но самое важное, как мне кажется, вот и автор статьи как раз об этом пишет, что оба государства выразили свое согласие разместить на своей территории российские военные базы. Вот теперь эти гарнизоны численностью по 3800 человек в каждой республике уже будут находиться не явочным порядком, а на основе указа президента России, как иностранный контингент на основе двухсторонних соглашений. Вот еще одна деталь важная. Вот обе республики, как приняты документы, они будут независимы. Да? Но тут все напутал господин какой-то, который
в очередной раз...
Да, напустил туману. Сначала заявил, что Южная Осетия намерена войти в состав России.
Объединиться с Северной Осетией.
Да, Южная и Северная Осетия — это часть России. Мы никогда из этого секрета не делали. И тут же поправился. Мы не намерены отказываться от своей независимости. Ну, а господин Багапш, он, значит, по-прежнему придерживается той позиции, что его республика будет независимая, но при этом она намерена войти в союзный договор, если он, конечно, состоится. Это имеется в виду договор России и Беларуси. И вот господин Багапш сказал, что его страна, значит, Южная Осетия, исходя из...
Абхазия.
Южная Абхазия, простите, исходя из слов, значит, лидера республики, войдет в СНГ и ОДКБ. Значит, то есть будет очень тесно, значит, войдет в структуры России, Белоруссии, и вот уже как третье государство, как он считает.
Ну что ж, спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет с Мумином Шакировым. Ну а сейчас новости спорта с Игорем Катмановым. Игорь, доброе утро. Насколько я понимаю, это скорее будут новости футбола. Мы расскажем о том, как закончились вчерашние первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Да, доброе утро, Михаил. Программа первого тура группового этапа лиги была завершена накануне 8 матчами в 4 группах. В группе Е Манчестер Юнайтед и Вильярреал сыграли в ничью 0-0. Также не был счет открыт в матче с Селтик Кольбург. Так что в этой группе мячей не забивалось вообще. В группе Ф Стяо проиграл Баварии 0-1, Лион Фиорентина ничья 2-2. Группа Ж Киевская Динамо сыграла в ничью 1-1 с лондонским Арсеналом у себя дома на стадионе имени Валерия Лобановского. А Порту выиграл у турецкого Фенербахче в Португалии со счетом 3-1. И, наконец, группа H. Два дебютанта лиги здесь стартовали. Бате проиграл на выезде знаменитому мадридскому Реалу. Причем довольно почетный счет. 0-2 белорусский клуб уступил. Ну и Зенит проиграл в Италии туринскому Ювентусу со счетом 0-1. И вот на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Дик Адвокат назвал победу Ювентуса типично итальянской. Его коллега Клаудио Раньери согласился с этим определением. В выездном матче мы смотрелись не хуже такого великого клуба, как Ювентус, сказал главный тренер «Зенита». Одним ударом Алессандро Дель Пьеро решил судьбу игры. Это типичная итальянская победа, выжать максимум из минимума шансов.
Ну да, если вот в продолжение обзора прессы говорить. Сейчас я смотрю на сайт газеты «Спортэкспресс». Там главная статья, посвященная этому матчу, называется «Обидно, но не стыдно». А мне удалось вчера посмотреть этот матч. Действительно, очень обидно было, что «Зениту» не удалось забить, поскольку очень много моментов.
Да, шансы были.
Он имел и единственный гол, который фактически был забит случайно, наверное. Голкипер «Зенита» просто не поставил стенку.
Ну и, увы, в составе «Зенита» нет пока Алессандро Дель Пьеро. Все-таки надо согласиться, игрока такого уровня в составе питерского клуба нет. А возможно, он скоро появится. А возможно, кто-то уже потенциально им является. Ну, не будем забегать вперед.
Ну да, ходили же разговоры, что «Зенит» хочет или, может быть, даже может купить игрока «Барселоны» Месси.
Да.
Но, возможно, это были только слухи. Если говорить о других соперниках в группе, где играет «Зенит», «Бате» и «Реал», насколько сильнее был «Реал» в этом матче?
Ну, наверное, мадридский «Реал» просто не выложился полностью в этой встрече. То есть играл так, не скажем, что в пол ноги, но довольно скромно победил белорусский клуб с запасом прочности со счетом 2-0. А что касается «Бате», мне так кажется, что в Питере проблем не будет у «Зенита» с этой командой. А вот на выезде, я думаю, белорусы способны потрепать нервы многим.
Ну, я добавлю, что от более крупного поражения Бате в матче в Мадриде гостей спас голкипер Сергей Веремко. Что ж, спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Российский рынок акций в среду так и не возобновил торги, прерванные по требованию регулирующих органов в полдень. Федеральная служба финансовых рынков приказала биржам представить свои предложения по нормализации к 17 часам, однако о таких предложениях ничего не известно. О том, как обвал фондового рынка в России может сказаться на кошельке рядового российского потребителя, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с главным экономистом инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгением Гавриленковым.
Министр финансов Алексей Кудрин говорил о том, что вкладчики российских банков не должны опасаться вот сейчас в условиях нынешнего кризиса за свои деньги, поскольку вклады защищены системой страхования. Как вы считаете, действительно ли нет оснований для опасений?
Ну, я думаю, что сейчас то, что мы наблюдаем на российском финансовом рынке, в первую очередь касается фондового рынка, в меньшей степени это затрагивает банковский сектор. И Кудрин совершенно справедливо говорит о том, что есть система страхования вкладов, насколько она эффективна и поворотлива, еще предстоит проверить. Но я не вижу пока большой долгосрочной проблемы с нашими банками. Все-таки экономика страны – это экономика пока довольно серьезно профицитная. Это большой профицит во внешней торговле, что означает приток валютные выручки. Да, мы сейчас наблюдаем отток капитала, мы сейчас видим нервозность на фондовых рынках, но банковский сектор, мне кажется, особенно если речь идет о крупных банках, он достаточно защищенный.
И сегодня же было объявлено, что инфляция в России уже к сентябрю достигла 10%. А вот в связи с этими событиями можно ли ожидать ее дальнейшего ускорения?
Скорее всего, мы будем наблюдать, наверное, фиксацию инфляции в годовом исчислении на примерно нынешнем уровне, даже может быть ее некое снижение. Нынешние события события, конечно, они подстегивают инфляционные ожидания, они заставляют меньше сберегать, меньше нести денег в банки. Это, конечно, означает, что те доходы, которые население получает, они идут в большей степени на потребительский рынок. Это все так и есть. Но надо не забывать, что ускорение инфляции, вот годовое начисление, оно началось более года назад и достигло по динамике своего пика как раз осенью прошлого года. Так что в октябре прошлого года цены выросли на 1.6%, высокие темпы были в ноябре, в декабре более 1%. Сейчас, я думаю, столь же высоких темпов инфляции в конце года мы не получим, потому что гораздо более умеренные темпы расходования бюджетных средств. Хотя инфляционные ожидания сейчас, наверное, выше, чем год назад. Думаю, что мы будем иметь стабилизацию инфляции, например, на нынешнем уровне.
Что будет с курсом рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам? Можно ли в связи с обвалом фондового рынка ожидать обвала курса рубля?
С фондовым рынком ситуация не столь однозначная. На самом деле фондовый рынок падал довольно активно вчера, сегодня, так что были остановлены торги. Но при этом интересно, что в Лондоне, где торговля российскими акциями, по крайней мере, в первой половине дня, когда было видно, что она активно продолжалась, там был довольно существенный плюс 5-6%. И столь неоднозначная интерпретация инвесторами внешними и вот то, что ситуация с российскими акциями, с российскими компаниями и наши внутренние события, они показывают о том, что, скорее всего, мы достигаем где-то этого дна, и сейчас просто все видят Россию крайне дешевой, и многие готовы покупать российские акции, практически не глядя, но просто ждут удобного момента. Это означает, что дно либо достигнуто, либо близко. Хотя, если будут какие-то еще более серьезные глобальные потрясения, если будут еще более серьезные проблемы в финансовом секторе в Америке, то, конечно, это может затронуть и Россию. Когда я говорю, что мы близко находимся к дну, предполагаю, что треск ухудшения глобальных финансов не ожидается.
И, подводя итог всему тому, что вы сказали, можно ли ожидать в России в ближайшие месяцы какого-то резкого ухудшения экономической ситуации?
Пока мы не видели, чтобы вот эти проблемы распространились, которые типичны для фондового рынка, на экономику. Но чем дольше будет продолжаться вот этот период нестабильности, а он, по сути, выражается не в том, что денег не хватает, а возник некий кризис доверия в очередной раз, что привело к замедлению взаимного кредитования банками, к росту процентных ставок. И вот это уже, конечно, начинает влиять на экономику. И видно было уже, что строительная отрасль тормозится резко. Это влияет на производство строительных материалов, не говоря уже о финансовом секторе. Поэтому чем быстрее удастся решить вот эти нынешние сугубо финансовые проблемы, тем меньше шансов на то, что вот эта проблема распространяется на реальный сектор.
С Евгением Гавриленковым беседовал мой коллега Андрей Широградский. Я напомню вам, что сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Ее тема «В какой России мы оказались после войны с Грузией? С кем вы мастера культуры?» Об этом и многом другом в беседе с со-редактором журнала «Звезда» историком Яковом Гординым вел программу Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей о альтернативных наказаниях для преступников, опрос, новости мегаполисов, городской репортаж. Сейчас в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы на родину, в город Энгельс под Саратовом. С 10 сентября самолеты совершили 2 6-часовых полета над акваторией Карибского моря. Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала на фондовых биржах страны. Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. В США индекс Доу Джонса в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Медаль свободы за 2008 год будет вручена в четверг экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Церемония состоится в Филадельфии. Министерство финансов США наложило жесткие санкции на 6 оборонных предприятий, увлеченных в связи с ядерными и ракетными программами Ирана. Особое беспокойство вызвал тот факт, что составляющие микрочипы обнаружены внутри самодельных взрывных устройств на территории Ирака. В Ираке 5 американских солдат погибли при крушении вертолета в 100 километрах западнее Басры. Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые в среду Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Соглашения дают возможность Москве разместить в обеих республиках свои военные базы. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку после того, как официально объявлено о распаде оранжевой демократической коалиции. За нападением на американское посольство в Йемене могла стоять Аль-Каида, заявил Госдепартамент США.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Российским судьям нужно менять практику назначения наказаний. Не сажать в тюрьму за мелкие кражи, например, а ограничиваться штрафом. С таким предложением выступил накануне руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Он подчеркнул, что по крайней мере 300 тысяч человек из тех, кто содержится сегодня в колониях, не представляют социальной опасности и могли бы нести наказание, не связанное с лишением свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Говоря о ситуации в российской пенитенциарной системе и сложившейся правоприменительной практике, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин привел цифры, которые мало кого оставляют равнодушным. Так, по его словам, только в прошлом году порядка 80 тысяч человек, дожидавшихся вынесения приговоров в следственных изоляторах, в итоге получали наказания, не связанные с лишением свободы. И для чего было арестовывать этих людей, спрашивает начальник ФСИН. У нас в колониях сидят около 100 тысяч человек со сроком наказания до 2 лет, цитирую я фрагмент интервью Юрия Калинина российской газете, около 180 тысяч со сроком до 3 лет. Получается около 300 тысяч человек, большинству из которых, полагаю, было бы достаточно альтернативного наказания. Закон у нас предусматривает и обязательные работы, и условные сроки, и штрафы. Между тем, судьи довольно редко назначают альтернативные наказания, а тюремное население стремительно растет. По данным Центра содействия реформе уголовного правосудия, в настоящее время в местах лишения свободы содержится до 900 тысяч человек, говорит заместитель директора центра Людмила Альперн.
Сроки увеличились. Условно-досрочные меры наказания сейчас применяются не очень активно, я бы сказала, весьма пассивно. Амнистия и помилование вообще не работают. И таким образом постатейный состав осужденных изменился, но количество растет.
По мнению руководства Федеральной службы исполнения наказаний, российским судьям стоит всерьез задуматься об изменении правоприменительной практики. Ограничивая применение ареста, развивая альтернативные меры наказания и административное право, мы сможем уберечь массу людей от влияния криминальной среды, а тюрьмы должны оставаться для особо опасных преступников, серийных убийц, маньяков, бандитов. Цитирую я главу Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Правозащитники этой инициативе только рады, говорит директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
В нашем хоре появился еще один влиятельный голос, что надо что-то делать с репрессивной судебной системой России. Может быть, судебное сообщество само задумается, каким образом себя реформировать, а именно так это происходит, собственно, в демократических государствах. Но, с другой стороны, мы же понимаем, в какой мы стране живем. Я думаю, кстати, он бы публично это не говорил, если бы уже не проговорил где-то там в кремлевский коридор. Значит, какое-то решение вот такое вот рекомендательное с Кремля будет спущено в судебное сообщество.
Так, директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев прокомментировал недавнее интервью главы Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эту тему мы продолжим опросом из столицы Мордовии, Саранска. Наш корреспондент Игорь Телин спрашивал у прохожих, за какие уголовные преступления, по их мнению, можно штрафовать, а не отправлять людей за решетку.
Наверное, просто штрафовать надо за мелкие какие-то правонарушения, правильно, которые там сильный ущерб, да, ни государству, ни кому-то не наносит. А если даже если этот человек может расплатиться сразу за свое правонарушение, то его можно и не сажать.
Я считаю, что за все виды уголовных преступлений нужно сажать в тюрьму. А штраф – это просто как откуп, получается.
Во-первых, я против того, если кто совершил убийство, или обвиняется, по крайней мере. Я, допустим, против любых сумм, невзирая там рубль или миллион рублей. Другое дело, которое не причиняет большого ущерба для государства или гражданина, можно пойти на мировую, условно, с потерпевшим. Все зависит от суммы, допустим, компенсации. На практике бывает так, что, допустим, совершено уголовное преступление, не связано с большим ущербом, но человек оказывается в местах не столь отдаленных.
Ну, у нас в последнее время, вы понимаете, уголовный кодекс вообще очень интересен. Например, мальчик утащил там мобильник, да, ему дают от 3 до 7. Естественно, неумышленные преступления есть, мелкие кражи есть. По наивности или украл с магазина, вот там незначимую по сумме вещь. Естественно, за такие вот, а их сейчас очень-очень, конечно, много. Хотелось бы, чтобы люди не получали сроки, отсидки.
За каждое преступление нужно сажать в тюрьму. То, что, так сказать, штрафовать, это уже не преступление, по-моему. То есть, я так понимаю, есть гражданский кодекс, уголовный, да? По гражданскому, возможно, что-то штрафовать нужно, а по уголовному сажать?
Да, наверное, ни за какие. Раз уголовные преступления, отвечай по закону. Зачем штрафовать? Если человек богат, он может откупиться, значит, совершай сколько угодно преступлений уголовных. Деньги есть, пожалуйста. Нельзя заменять, я считаю.
Есть малозначимые преступления, за которые сажают в лагерь. Женщина собирала капусту, 2 вилка украла, ее сажают. Вот вам такой пример. Дальше есть преступление по неосторожности. Я бы это назвал.
Вот что отвечали на вопрос, за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Нападение на посольство США в столице Йемена, городе Сане, унесло жизни 16 человек, среди них 6 йеменских солдат и 6 террористов. Ни один американец не пострадал. Какова реакция в США на этот теракт, расскажет наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Ответственность за нападение на американское посольство взял на себя исламский джихад. Эта террористическая организация угрожает провести целую серию таких же терактов против посольств Великобритании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Буш после встречи с генералом Петреасом заявил, что нападение на американское посольство напомнило всем о продолжающейся войне с терроризмом и исламским экстремизмом. Одна из целей этих экстремистов – убивать. Они пытаются вывести Соединенные Штаты из себя. Белый дом осудил этот теракт и выразил соболезнования семьям погибших. Американская консалтинговая фирма Stratfor, специализирующаяся на сборе и анализе разведданных, считает, что в том, как был проведен теракт, как была использована взрывчатка, как нападение было поддержано автоматчиками и снайперами, виден почерк Аль-Каиды. Вероятно, именно Аль-Каида направляла джихадистов. Представитель Госдепартамента Шон МакКормак сказал, «Атака по своему стилю похожа на операции Аль-Каиды. Автомобиль-бомба, несколько террористов шли отдельно и явно намеревались пробиться в посольство». Директор Филадельфийской исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс так прокомментировал нападение на посольство. «Часто бывает трудно сразу определить, кто совершил теракт и кто стоит за ним, поэтому говорят, что теракт, вероятно, совершил исламский джихад, но, возможно, и Аль-Каида, или при содействии Аль-Каиды. Дело в том, что одна организация покрывает другую. Это не полностью независимые организации. С удовлетворением можно отметить, что американские посольства теперь гораздо лучше защищены, чем раньше. Это показывает последнее нападение, в результате которого погибло много йеменцев, но ни одного американца». По мнению политологов, нападение на посольство может еще больше осложнить отношения между Вашингтоном и Саной. Хотя президент Буш считает президента Йемена Али Абдулу Салеха союзником в борьбе с терроризмом, Соединенные Штаты не раз выражали недовольство тем, что внутри Йемена исламские террористы находят поддержку. В 2006 году из тюрьмы в Сане бежали 23 аль-каидовца. Нынешнее нападение на посольство Соединенных Штатов не первое в Йемене, но прежние атаки были менее организованными. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас в программе «Свобода в 9». Новости высоких технологий. Панораму подготовили обозреватели Радио Свобода Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Исследование, проведенное центром Pew Internet, показало, что видеоигры не приводят к социальной инертности. Только 25% подростков играют в видеоигры в одиночестве, остальные предпочитают играть друг с другом. Из 1000 опрошенных американских подростков 99% мальчиков и 94% девочек играют в видеоигры. Об исследовании, посвященном видеоиграм, рассказывает Владимир Губайловский.
Pew Internet отмечает, что 43% молодых людей предпочитают игры, которые предполагают определенного рода социальную ответственность. Среди таких игр исследователи назвали знаменитую «Цивилизацию» и игру «Продовольственные силы». Эта видеоигра была разработана под патронажем ООН. Ее герои доставляют продовольствие голодающим Африке. Необходимо отметить, что юноши и девушки, совсем не играющие в видеоигры, оказываются в своего рода изоляции, поскольку игры уже стали общим полем коммуникации для молодого поколения.
Новости коротко. Эксперты антивирусной компании McAfee предупреждают пользователей, что поиск в интернете информации о знаменитостях представляет потенциальную угрозу. Кибермошенники размещают на своих сайтах сведения о наиболее популярных певцах и киноактерах. При посещении такого сайта пользователь сам может стартовать вредоносную программу, и она установится на его компьютер. По данным McAfee, максимальный риск представляет поиск информации об актере Брэди Питте. При поиске информации о кинозвезде с вероятностью 18% пользователь попадает на зараженный сайт. По мнению эксперта аналитической компании Hitwise Билла Тансера, социальные сети потеснили в интернете порнографию. Согласно исследованию Тансера, доля поисковых запросов, относящихся к порнографии, сократилась в 2 раза за 5 последних лет и сейчас составляет 10%. Эксперт, в частности, отметил значительное снижение интереса к порнографии у интернет-аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Канадская компания Spin Master разработала радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который может ездить не только по горизонтальной поверхности, но по стенам и даже по потолку. Автомобиль имеет длину 12 сантиметров. Под его днищем спрятаны маленькие, но мощные вентиляторы. Они позволяют аппарату присасываться к поверхности, но при этом он полностью сохраняет свою маневренность.
Панораму высоких технологий подготовили Ольга Орлова и Владимир Губайловский. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. В США индекс Dow Jones в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в банковской системе. Министерство финансов США наложило санкции на 6 оборонных предприятий, включенных в связи с ядерной и ракетной программами Ирана. Также их микрочипы обнаружены внутри самодельных взрывных устройств на территории Ирака. 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы на родину. Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые в среду Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни станет преемницей уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта на посту лидера правящей партии Кадима. Медаль свободы за 2008 год будет вручена сегодня экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Церемония состоится в Филадельфии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это новости мегаполисов. Панораму основных событий Москвы и Петербурга представит Вера Володина.
Петербург. В одном из военно-патриотических клубов в Кронштадте обнаружены и изъято оружие времен Великой Отечественной войны, восстановленное до состояния пригодного для стрельбы. В частности, 6 винтовок, 5 карабинов, 7 автоматов, пулемет и миномет. Незаконное хранение огнестрельного оружия вменяется руководителю клуба, офицеру запаса. Возбуждено уголовное дело. В Подмосковье около 10% от числа проверенных за неделю котельных не готовы к отопительному сезону. Москва. Завтра на улицах столицы пройдет общегородская акция «Социальный патруль». В ней примут участие более 200 социальных работников и волонтеров общественных организаций. Они будут искать и регистрировать бродяг, консультировать их, а беспомощных доставлять в социальные учреждения, при необходимости вызывая скорую медицинскую помощь или милицию. 8 социальных учреждений Москвы не заняты на треть. Есть более 500 свободных мест. При необходимости их количество могут увеличить. Петербург. Пресс-служба «Гринпис» сообщила, что в природном парке Ленинградской области «Вепский лес» ведутся незаконные широкомасштабные вырубки деревьев. Формально рубки числятся как рубки обновления. Экологи утверждают, что на деле уничтожаются последние в области массивы старых хвойных лесов. Москва. В связи с загрязнением Истры Мосводоканал усилил режим очистки питьевой воды. Пресс-служба Мосводоканала сообщила, что основной причиной загрязнения стало попадание в Истру канализационных сточных вод и смыв после продолжительных дождей навоза, содержащих стоков, с сельскохозяйственных угодий. В списке подозреваемых Дом отдыха «Снегири» Управления по делам президента Российской Федерации, предприятия «Данфосс» и «Грунтфосс», канализационно-насосная станция поселка Нахабино и птицы фабрика, о которой в телеэфире рассказал начальник Рублевского гидроузла Мосводоканала Юрий Гусев.
Петелинская птицефабрика, отделение Глебова. Тут нарушен полностью процесс утилизации и хранения помета и навоза. Во время обильных осадков произошел смыв, и навозы, содержащие стоки, попали в реку Маглуш, приток реки Истры, питьевого водоисточника города Москвы.
Петербург. В конце сентября в Петербурге начнется производство самоутилизирующихся пластиковых пакетов. Городское бизнес-сообщество и экологи организации «Зеленый крест» поддержали идею утилизации упаковочных полимеров. По статистике, до 40% всего бытового мусора составляет именно упаковка. Москва. В московском зоопарке в новом вольере для гепардов установлены веб-камеры. Теперь пользователи интернета могут полюбоваться на гепардов, не выходя из дома. Но прежде всего этот проект важен для научных сотрудников самого зоопарка. Они будут круглосуточно следить за жизнью гепардов. Следующая веб-камера появится в жилище белого медведя. Новости Москвы и Петербурга, 18 сентября, Вера Володина.
Время городского репортажа. На заводах и комбинатах России довольно часто происходят утечки аммиака, а накануне в Петербурге выброс аммиака произошел на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко». Один человек погиб и 17 пострадали. Специалисты говорят, что аммиак представляет главную опасность на молочных и мясных предприятиях города. Более подробно расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Аммиак, содержащийся в холодильных установках на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях, время от времени дает утечки. В июне такие утечки произошли на одном из предприятий Челябинской области, на мясоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае. Авария на мясокомбинате в Саратовской области привела к гибели людей. И вот теперь из-за выброса аммиака в Петербурге на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко», расположенном в промзоне Парнас, снова погиб человек. Это был 57-летний машинист компрессорного цеха Владислав Морзин, производивший плановый обход во время процесса разморозки, который проводится раз в неделю. Установка находится на возвышении, и в момент аварии рабочий спрыгнул с нее вниз. От травм, полученных при прыжке и отравления парами аммиака, он скончался. В правлении компании «Вимбельдан», которая относится молочный комбинат «Балтмолоко», отметили, что у Морзина был при себе противогаз, но он почему-то не успел его надеть. Пострадали и 17 рабочих ночной смены, трудившихся на погрузке. Они получили ожоги дыхательных путей разной степени. 13 человек попали в больницу. В компании также заверили, что продукция, которую в это время загружали в установку, в продажу не поступит. Вообще, аммиак очень опасен, говорит ведущий эксперт по промышленной безопасности группы компании «Городской центр экспертиз» Наталья Алексеева.
Вообще выброс аммиака, ну, это токсичное вещество. Те, которые непосредственно рядом, могут обморожение получить, а те, которые немножко подальше дополнительно, могут получить еще токсическое поражение. Аммиак – это токсическое вещество, которое может привести к острым раздражениям слизистых оболочек, ожогам слизистых оболочек и, возможно, смертельные случаи.
Часто ли случаются подобные аварии?
Ну, если говорить о холодильных установках, о которых практически идет речь, да, это достаточно часто. Уделять много внимания надо этим установкам. Проводить профилактические работы, работы, диагностику трубопроводов, оборудования, поддерживать состояние необходимым должным. Я не знаю причины аварии, саму ситуацию, но очень может быть, что это человеческий фактор. Кто-то что-то не досмотрел, кто-то решил принять ответственность на себя. 4 часа утра. Можно представить, что ситуация была такая, что надо было принимать решение. А если посмотреть статистику, вот она отпечатается, той же там безопасность труда в промышленности, редкий месяц проходит без описания аварий, связанных с аммиаком.
При этом Наталья Алексеева отмечает, что как раз в Петербурге в этом смысле обстановка до сих пор была спокойная.
Хотя мне приходилось разрабатывать декларации безопасности на все наши холодильные установки в городе. Степень опасности так представляю их состояние, но так, чтобы аварии были, нет, такого не помню.
Но вот авария случилась. Неподалеку от выброса, между прочим, были продукты. Для них это представляет опасность?
Нет, это продукты-то что? Это скорее для людей, которые обслуживают, вот непосредственно в момент аварии, для людей, которые обслуживают эту установку. А для продуктов технология может нарушиться, если вы вовремя не подадите хладоген в установку. Вот и все. А потом на холодильных установках масса трубопроводов, которые позволяют переобвязать, перепустить потоки и, в общем, выйти из этой ситуации.
Аварию на молочном комбинате ликвидировали сотрудники МЧС, наложив шину на разорванную трубу. Но что же произошло на самом деле, еще предстоит выяснить. Предстоит и проверить появившуюся информацию о том, что пожарная охрана была вызвана только через 1,5 часа после происшествия. Однако уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, уже возбуждено. Эксперт городского центра экспертиз Наталья Алексеева уже говорила о человеческом факторе. Источник в петербургском Ростехнадзоре, не пожелавший называть своего имени до полного выяснения причин аварии, тоже считает, что большинство подобных происшествий, к сожалению, случается из-за элементарного несоблюдения правил техники безопасности. Как и дома, в старых домашних холодильниках многие, вопреки правилам, сбивали лед с морозильных камер. Так, очевидно, до сих пор происходит и на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях. Чиновник Ростехнадзора предполагает, что хотя рабочий был опытный, на предприятии трудился уже 16 лет, но он вполне мог при размораживании холодильной установки начать вручную сбивать лед с трубы. А холодный металл под действием аммиака становится хрупким, поэтому разрыв в трубе мог получиться легко. Как же бороться с нарушениями? Увеличивать штрафы? Они сегодня действительно очень малы. Виновный сотрудник может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей, предприятие до 100 тысяч, что, конечно, несущественно при миллионных в долларовом исчислении оборотах. Чиновник Ростехнадзора уверен, что на подобных предприятиях нужно усиливать производственный контроль. Пусть люди засыпают на лекциях по технике безопасности, но все же эти правила хоть как-то усваиваются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Какие черты советского человека сохранились в современных россиянах? В это воскресенье, 21 сентября, в час дня в программе «Общественное мнение» обсуждаем исследование Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у Радио Свобода заведующий отделом социально-политических исследований Центра Борис Дубин. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 18 сентября, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день. С обзором вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Thank you.
Театры. В рамках фестиваля клоунады Славы Полунина на сцене театра имени САЦ гала-концерт с участием самого Славы Полунина, знаменитых клоунов Джанго Эдвардса и Лео Басси, компании «Маски», а также шоу Андрея Жигалова. А в театре имени Вахтангова этим вечером можно посмотреть пьесу Чехова «Чайка» в режиссуре Павла Сафонова в ролях Людмила Максакова, Владимир Епифанцев, Сергей Маковецкий и Юрий Яковлев. Концерты. В Большом зале консерватории впервые в Москве выступает сольным концертом латвийская певица Элина Гаранче. При участии симфонического оркестра «Новая Россия» она исполнит арии из произведений Россини, Моцарта, Доницетти и Жоржа Безе. А в клубе «Б1» в рамках традиционных джазовых четвергов британская неоджазовая группа «Red Snapper», выступление которой стало аншлаговым год назад в этом же зале. Выставки. На трех выставочных площадках российской столицы открылся проект под названием «Илья и Эмилия Кабакова. Московская ретроспектива альтернативной истории искусств». В его рамках в Пушкинском музее сегодняшнего дня можно увидеть проект «Ворота», которому автор, один из основателей московского концептуализма, дал определение «Последняя работа художника», объясняет сам Илья Кабаков.
С детства у меня невероятно была странная потребность, когда я открывал какую-нибудь книгу, смотреть немедленно в ее конец. Для меня эпилог книги был более привлекательным, чем самое начало. Я хотел узнать, чем кончится книга. И меня интересовало, какая последняя картина художника, что он нарисовал в самом конце своей жизни. Поэтому вот этот самый образ последней работы художника, который как бы завершает его жизнь, все время висело над головой. Таким образом и возник замысел вот этих последних работ художника. Как вы понимаете, это абсолютная фальшивка. Да, мы живем дальше, картины уже сделаны, по-моему, 2 года назад. Вот этот замысел на самом деле оказывается преодолением реальности во имя какой-то идеи, а в данном случае идеи итоговых работ художников.
Кино. В кинотеатрах Москвы премьера. Французский боевик «Заложница», снятый талантливым учеником Люка Бессона Пьером Морелем. Главную роль бывшего агента ЦРУ, спасающего из лап похитителя свою дочь, играет американский актер Лайм Нисон.
Это была столичная афиша на сегодня, 18 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с доктором экономических наук, членом Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Павлом Медведевым. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
Силы безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.